Здравствуйте, мы читаем книгу Бальсулама, страница 505, статья «Наследование Земли». Ваши вопросы можете задавать на сайте kap.tv. Лучшие мы будем задавать в процессе урока. Статья Бальсулама «Наследование Земли».
Мы видим, что это статья из рукописи Бальсулама, и мы прочитаем ее, хотя это и не выстроенная статья, но нам стоит прочитать, потому что любая строчка из Бальсулама может нам еще высветить какие-то вещи.
Израиль не вернется в свою землю, пока они не будут в едином братстве.
И почему? Это ясно нам, потому что грех древопознания, которое, когда мы были когда-то одной душой, скажем, единым кругом, а затем этот круг разделился на много сотен частных душ, да? Это, скажем, первое состояние. Это второе. Или разбиение. Или прегрешение древа познания. А третье состояние — это конец исправления, гмар атикун, когда все мы, без исключения, все эти точки, я оставляю эти точки, вы видите, и я не говорю, что это как здесь, в первом состоянии, эти точки я оставляю, они будут все полностью как одна, как одно целое, это исправление. Когда они обменяются между собой так в таком виде. И тогда получается, что то, что мы говорим, что они объединены и раскрывается в них свет. Да, здесь у нас, скажем, был свет нефеш, здесь не было света. В них они только притягивают внутренний свет, который оживляет их. Да, здесь помноженное на 620 раз. Тарах. Свет в 620 раз больше свет Ехида.
Барур.
Это ясно?
Ма? Эйфо-эйфо. А, эйцедат. Эйцедат. Кен.
Древо познания здесь у нас, да.
Пседа?
Понятно? Поэтому.
Израиль.
Не вернуться на свою землю. Земля — это желание. Не могут прийти на землю Израилю, как желание напрямую к Творцу, чтобы оно было исправленное. Да, это первое желание. А здесь — разбитое желание. А здесь у нас желание исправленное. И, конечно же, Израиль не вернутся на свою землю, пока не будут все в едином братстве. То есть, когда все объединятся в единую душу во всех частях. Спрашивайте о любых деталях, кто хочет, пожалуйста. Дальше.
Мудрецы сказали, Израиль не вернется на свою землю, пока не будут все в едином братстве. Следует понять, как единство Израиля связано с избавлением.
То есть, как избавление относится к единству Израиля, как единство Израиля относится к избавлению. Почему это то же самое? Но единство Израиля — это кли, объединение, а избавление — это свет, который раскрывается в этом объединении. Да? Почему это называется исправленным состоянием?
Третье. Начнем с вопроса Авраама. Как я буду знать и так далее? И Творец ответил ему: пришельцы могут потомки твои, затем выйдут с великим достоянием.
То есть праотец Авраам, который достиг своего начального состояния, разбитого малого, и достиг конца творения, конца исправления, он не знал, как прийти к свету Ехида, к такой силе конца исправления с малыми келим, которые раскрываются в нем и во всем этом Вавилоне того времени, маленьком. Ну, в нашем мире, где это место на... И на нашей земле между, между реками, между речи, да? Но духовное состояние раскрылось просто в таком простом виде. Но он спросил, как может быть, что мы придем к Ли, в которое мы можем получить и раскрыть весь Высший Свет, в котором Высший Свет будет находиться во всей своей полноте. Он говорит: не беспокойся, ты видишь не все, Кли, ты видишь свое желание получать в виде Авьюта Шорыш или там первый Алиф. Но подожди, ты сейчас войдешь в изгнание. И в нем ты получишь весь большой авиют, и тогда ты должен будешь его исправить. И тогда в результате исправления ты придешь к состоянию, когда у тебя будет исправленное желание получать, а в получении ради отдачи, и туда ты сможешь принять весь свет. Это называется наследованием. Когда он спросил, откуда мы будем знать, что унаследуем ее, то есть откуда будущее келим. И вследствие разбиения, которое ты достигнешь вследствие изгнания из Египта, а затем выйдешь и исправишь это кли, тогда ты раскроешь свет в нем. Это ясно? Ясно. Все молчат. Дальше.
Четвертое. Следует понять всю суть этого творения, в котором человек так страдает. Зачем это мне? Разве не мог Творец насладить свое творение без всего этого?
То есть еще один вопрос очень интересный. И мы на самом деле находимся в такой претензии. Если Творец добрый и несущий добро и хочет наслаждать. Ну, я как отец, конечно же, хочу научить своих детей, как жить в этом мире. Но если бы я мог, исходя из своей природы, я бы дал им все, чтобы вместо их, них работали, делали все. Они только бы наслаждались жизнью и своих килим, да? Ну так в этом как раз вопрос. Если Творец добрый, несущий добро, и всем хочет давать только хорошее, нет в нем ничего плохого, как он создал мир, в котором все страдают на протяжении тысяч лет, миллиарды людей, из поколения в поколение, и такие страдания, такая несправедливость, и все, что есть у нас в этом мире, просто невозможно представить, что есть кто-то, который не только добрый, несущий добро, что вообще есть кто-то, кто так способен это сделать. Когда именно вследствие такого желания, когда есть у него желание сделать иначе, посмотрите, что он сделал, да? То есть, и необходимо понять все понятие этого творения, что человек настолько страдает. Зачем это мне, что он не мог насладить творение без всего этого? То есть я должен испытывать такие муки для того, чтобы затем насладиться чем-то? Скажем, даже это вечное наслаждение пусть будет. Вечное наслаждение, именно так. Да? Ну так что? Но я же пока страдаю. Это не изъян в Творце. На самом деле нет. Как вы сами думаете? Я вижу, что вы абсолютно здесь праведники. Но вот Цвика меня понимает. Скажи, скажи. Отлично.
Ну еще как, конечно же, это изъян, что так, как Творец такой жестокий, он сделал шуа, то есть что он добрый дает добро, как можно его видеть так?
Я не вижу, что он добрый и несущий добро, я не вижу.
Я считаю, что он ужасный, он жестокий, тысячу лет он такие страдания давал, для чего тогда это надо? Только проблема у нас все время от него. Все говорят, что он добрый, дает добро. Я не вижу его так, что он добрый, дает добро. Как вы можете объяснить это?
Я не могу объяснить. Посмотри, что он наш пишет.
Что он плохой?
Даже не в предисловии первой части на учение 10 сфер. Какая связь есть между работой 70 лет и вечным наслаждением? И нет у тебя более дарового подарка, чем это. И мудрецы думали... отвечали на этот вопрос все время. И главное, наша молитва, освободи нас от дарового подарка. И этот даровой подарок уготован для самых возвышенных душ в мире. И самое главное противоречие, что находится в этом даровом подарке стыд. И для того, чтобы восполнить это, подготовил Творец этот мир, в котором есть реальность усилий, работы, для того, чтобы в будущем мире, да, мы получили награду за наши усилия. И их объяснение очень удивительно, непонятно. На что это похоже? На человека, который говорит своему товарищу, поработай со мной один небольшой промежуток времени, и я тебе дам за это все наслаждения мира. То есть в чем здесь дело? Если говорят, что мы должны страдать и работать, а затем получить что-то, и тогда ты не будешь чувствовать стыда, это будет твоим. Ведь это тоже непонятно. В этом мире что ты делаешь, какие вещи для того, чтобы получить бесконечность, да? Нет у тебя никакой связи. Сейчас ты будешь работать, а затем получишь награду. Так в чем же работать? В том, что ты сделаешь несколько там хороших поступков, несколько заповедей, молитву. Как может быть, что за это ты получишь что-то вечное, бесконечное? То есть, по всей видимости, это не так-то просто. Ну,
я хочу задать вам вопрос. Когда люди приходят изучать науку Каббала, я сейчас с рукой на сердце спрашиваю. Они что, приходят для того, чтобы постичь бесконечный мир или чтобы было хорошо в этом мире?
Люди, которые приходят к изучению наук и Каббала, они главным образом хотят раскрыть Творца здесь и сейчас. Раскрыть. Не то, чтобы им было лучше. В науку Каббала не приходят люди, которым плохо, и которые хотят, чтобы было хорошо. Они хотят постичь, раскрыть. То есть требование их в постижении больше в разуме, чем в чувстве. Они не стремятся прийти к хорошей жизни. Эти люди не приходят в науку Каббала. Они идут в хасидизм, в религию, всевозможным методикам. В науку Каббала приходят те, кто хотят раскрыть Творца, знать, кто он, что он, кто кто лидер в этой столице, как сказано.
Природа человека приходит только для того, чтобы получить самое наслаждение в этом мире.
Но для того, чтобы мне было хорошо, я не стремлюсь к тому, чтобы мне было хорошо в кармане моем и в чреве моем. Но я чувствую, чтобы мне было хорошо, если я познаю его, если я решу вопрос, для чего я живу.
О каком этапе вы сейчас говорите?
Я говорю об этапе, когда люди приходят в науку Каббала.
Они с самого начала хотят постигнуть Творца?
Не Творца, не знаю, Творца или нет. Они хотят знать, для чего я живу, каков смысл нашей жизни. Но не деньги, не почести, не хорошая жизнь. Не даже здоровье. Я знаю, что в науку Каббала приходят люди, которые хотят знать, для чего жизнь, какова тайна на жизни, кто управляет нами, кто он, что он. Я хочу знать творение. Есть у меня потребность, когда я нахожусь в чем-то, я не знаю, что это. И это пространство, которое я чувствую, этот вакуум, он мешает мне жить. Это потребность, с которой люди приходят в науку Каббала. Как Бальсулам пишет в начале предисловия к учению десяти сферот, что они спрашивают? Каков смысл нашей жизни? То есть хотят раскрыть смысл. И в пути у нас есть здесь эти вопросы, да? Что он говорит? Нужно необходимо понять весь смысл этого творения, почему я должен страдать. Они, может быть, приходят из материального страдания, но это почти не бывает таких. Приходящие в науки у Каббала приходят из внутреннего, духовного страдания, страдания разума. Им не достает души. Это что-то другое. Хисарон — это выше этого мира есть у них.
Да. Я хочу задать вопрос по поводу этого отрывка. Мы говорили на прошлом уроке, то, что мы говорим, каждый раз я постоянно нахожусь в этом хисароне. Я в семье, когда начинаю говорить с ними, так же, как мы начинаем распространять, пытаемся.
Они тебя готовы сожрать.
Да, ну не то чтобы хотят. Да, говорят, оставь эти глупости твои с твоим равом, нужно идти, нужно накладывать филин, три раза в день молиться. Не то, что у меня нет на самом деле ничем ответить. Они просто меня режут таким образом. У нас есть такая проблема. Нас мало, мы находимся в единице нас. И мы не можем против того, что происходит по телевидению. Мы видим, что людей массы возвращают в религию. И даже те, которые известные люди, они одевают кипу и начинают рассказывать про религию, про... Я не знаю, что делать. Они могут...
Да, по следам Машеха, так это будет.
Какое же мы делаем изменения? Вы все время говорите влияние, влияние, влияние. Но как же мы? Мы же единицы. Как же нам очень тяжело влиять?
Почему есть герои по количеству, а есть по качеству? И одно отличается от другого. Мы никогда... Написано о сыновьях Израиля, что немногочисленного сыновья Израиля — это мы, потому что мы стремимся напрямую к Творцу.
Как я могу переключиться?
Нет никакого переключателя. Ты должен переключиться в своей голове и понять, что одна вещь, которая будет правильно устроена, перевернет всю реальность. Как мы читали об Арии сегодня, пригласил своих учеников, позвал своих учеников прийти к конечному исправлению. Сколько у него было там? 6, мне кажется, учеников, да? Всего. Даже не было 10. Да? Хорошо.
Не хотят принимать каббалу. Берут вещь, которая совершенно не настоящая.
Но обязательным образом они должны так продвигаться. Они ведь желание получать. Что ты хочешь от них, от людей с улицы, которые ненавидят науку каббала? Они чувствуют подсознательно, они чувствуют, что она говорит о том, что они должны освободиться от своей эгоистической природы. И есть у них такое же отношение к тебе, как у народов мира по отношению к евреям. Естественная инстинктивная ненависть. Но что же еще? Но ты... вопреки своему эгоизму получил искру, желание с более высокой, с более высокого уровня. И хотя это малое желание, но оно с более высокого уровня. И это желание, это искра, которая над твоим большим эгоизмом, но искра маленькая, с более высокой ступени, эта искра называется Израиль. И о ней сказано: «Вы немногочисленны в народах». То есть ты тоже состоишь из народов, все, весь твой эгоизм из этой искры, которая называется Израиль. И если ты выстроишь свою внутреннюю суть правильным образом, и внешне все выстроится, ты видишь извне пока что, искру ты видишь изнутри, и это все остальное твое желание ты видишь извне. Это специально так распространилось от тебя наружу, простерлось таким образом. Это народы мира и народ Израиля со всеми своими разногласиями. Все, что видишь вовне, это ты внутри. Ну, поэтому я говорю наоборот. Насколько они все больше будут против нас, мы укрепимся благодаря этому. Мы укрепимся благодаря этому. Если не будет волков, скажем, овцы не были здоровы. Ты видишь, убивают волков в каком-то месте мира, уже там начинают болеть лани, уже начинаются болезни. Так связана природа. Поэтому я не критикую никого, кто против меня. Наоборот, чем больше, тем лучше. Только чтобы у меня была сила с моими товарищами против этого просить исправления. И за это я должен благодарить. Я говорю тебе на самом деле. У меня нет ненависти никому. Я даже не делаю расчет. Тот, кто против меня, говорят, что против тебя есть много в интернете. На здоровье, на самом деле. Это мне не мешает. Как это влияет на меня?
Я спрашиваю.
Я должен против этого сделать более удачную свою работу в распространении. Для того, чтобы распространить науку Каббала Израилю и народам миром тоже. Ну,
вопрос мой заключается в том, не опаздываем ли мы на поезд, что мы не опаздываем делать исправления в мире.
Я не знаю, я делаю все, что в моих силах, пытаюсь, и все. Ну, добился я большего успеха или нет, я не знаю. Я стараюсь. У меня нет других занятий в жизни вовсе. Я не выхожу уже на пенсию, хотя мог сделать это давно. Ну, понимаешь? Все, продолжай еще. Посмотри. В конечном счете, скажем так, 20 лет назад. Ты знаешь, что было с наукой Каббала?
Я боялся, я учился, я работал в профсоюзах, и я боялся сказать, что я изучаю Каббалу. Я говорил, что все это сумасшедшие, которые изучают.
А, это было пульса Денура.
Да, я боялся говорить об этом, а сегодня?
А сегодня?
Сегодня по-другому, сейчас совсем по-другому.
Так еще 20 лет, ладно.
Ну хорошо.
Ничего, не дай Бог, никто не виноват, кроме меня самого. И все тут. Пожалуйста. Однако написано в книгах.
Однако сказано в книгах, что души не могут получить доброе вознаграждение, ради которого Творец создал их и мир, пока у них не будет кли, готового к получению.
То есть кли нам нужно всего лишь. Ты говоришь, почему не раскрывается? Нет кли, чтобы раскрылся свет. Кли — это приходит от объединения, и насколько оно все больше и больше и больше соединяется из большего количества частей, тогда сила его объединения должна быть такой, когда оно будет подобно свету, соответствует свету. И у света есть 5 уровней, да? Нефеш, руах, нешама, хая, хида. И поэтому мы должны быть, соответственно, этому в объединении между нами, чтобы оно соответствовало, по крайней мере, ступени нефеш. Как по количеству, так и по качеству. Чтобы кли было подобно свету.
Угу. И такого кли человек добивается лишь посредством усилий и бремени по выполнению заповедей вследствие нажима и воин со злым началом, с многочисленными препятствиями и заботами. Эти муки и усилия в Торе и заповедях придают душе кли, чтобы она стала готова к получению всех наслаждений и благ, ради которых Творец создал все творения.
Когда Тора и заповедями называется, что мы стараемся быть объединенными во всех наших желаниях, и у нас есть 613 желаний, мы привлекаем свет Торы, свет, возвращающий к источнику, чтобы сделать нам объединение. Понятно? Ясно. Да, Дуди.
Я хочу на секунду вернуться к чертежу. Я не понимаю, о чем разговор идет в этом желтом поле. Там есть точки, это, то есть отдельные, мы должны быть объединены.
Да, как я иначе почувствую одно без другого?
Да, но с чем мы отождествляем себя? Мы чувствуем себя параллельно, и это страдание?
Разница между ними дает ощущение сил.
То есть я чувствую и страдание, и единство.
Я не могу почувствовать чего-то только в одном параметре. Должно быть два. Когда между ними я чувствую разницу, и тогда эта разница, только она проявляется в моих чувствах. Так работают наши чувства, я творение. Я должен почувствовать что-то противоположность себе. Тогда я чувствую, я сам остаюсь в большом желании получать. Откуда я буду знать, что унаследую, когда ты получишь очень большое желание получать? И это большое желание получать, когда ты почувствуешь? Если это большое желание получать станет одним целым, ты ничего не будешь чувствовать. Оно должно быть полностью разбросанным, и ты почувствуешь его силу, насколько он пытается убежать каждый от других, и приходит внешние силы, обвиняет их, хотя сам он хочет сбежать. И тогда разница между этими вещами даст тебе возможность почувствовать Творца. А иначе ты не почувствуешь. Так это в нашей технике. Так это во всем. Сопротивление, да? Если бы не было этого сопротивления в нем, как бы ты почувствовал на нем что-то проходящее через него, работу, которую совершает ток в нем? Ты ничего не можешь сделать иначе. Мы действуем только исходя из двух противоположных вещей, плюса и минуса. Где здесь есть плюс и минус? Это должно быть минус. Минус — это эти желания, которые раскрываются как эгоистические, и их нельзя перечеркивать. Что сказано о том, что нельзя человеку перечеркивать никакую свою склонность. Человеку не может ничего стирать то, что есть у него. Почему? Потому что мы тогда придем к такому огромному постижению, которое будет от всех склонностей каждого из нас. Да?
Это пишет Бааль Сулам в статье демократия, свобода воли, что в конечном итоге каждая склонность, она превратится в очень важную, бесконечно важное свойство.
Благодаря свету, светящему им.
Получается, что каждый, кто уничтожает у индивидуальности какую-то склонность, он причиняет миру, что мир не получит это очень важное свойство во всех цепочках следующих, потому что если оно пресечено, то потом оно не сможет проявиться уже в других поколениях.
Да, так это. Ну.
Да. В уме я понимаю это, что есть тут здравый смысл и порядок, но я не понимаю, как это может быть и добро, и зло одновременно, что я чувствую и страдания, и объединение. Я не понимаю, как это может быть одно.
Я не знаю, только не забывай о том, что каждый больше своего товарища, и злое начало в нем больше. Это все. Так что же ты хочешь? Вот и все. И доброе начало не может у нас быть иначе, как над злым началом. Вот так вот. Дальше. Ну, представь себе, скажем, что все мы объединяемся. И каждый объединяется с другими, и он просто исчезает, и просто размазан по всем, и он просто теряет себя. Что у нас из этого будет? Что будет, что получается у нас от силы объединения? Ничего. То есть где находится сила сопротивления, предыдущее сопротивление к объединению, которое было у меня? Я что, перечеркнул его? Было у меня сопротивление, да? Сопротивление. Резистор. Да? Если я перечеркиваю его, все, я уже ничего не могу раскрыть. Я должен оставаться сопротивлением по отношению к тебе, и все прегрешения покроет любовь. Это наука Каббала. Проблема в том, что в нашем мире мы отменяем авиют. И поэтому что у нас есть здесь? Если ты хочешь на самом деле постичь духовное, ты работаешь с авиютом, ты сохраняешь его. Да?
И если пыль покрывает все грехи, что они уходят?
Они не исчезают, как у учеников Раби Шимона.
Что тогда ненависть проявляется?
Как у учеников Раби Шимона. На что они превращают любовь, ненависть в любовь? Но когда внутри горит ненависть, а над ней любовь, иначе одно без другого не ощущается. Кли — это закон Кли, который не может существовать в другом виде, иначе ты перечеркиваешь его, как будто он возвращается к розовому состоянию, я не знаю, беленькому такому, пушистому, когда все хорошо. Что может в нем раскрыться? Ничего.
То есть, когда ходит любовь, проявляется огромная ненависть и отталкивание, а когда она есть, то проявляется любовь одновременно?
О, да. Поэтому мы постигаем от начала линии до конца ее все. Поэтому мы не знаем, что такое духовный кли, в конце концов. Что это? Где это проявляется? Когда я приду к раскрытию света? Желание получать. Но есть у меня желание? Нет. Это не выстроено. Это должно быть знание и выше знания. Понимаешь? Ну, вскоре мы придем к этому. Это строит свет. Но мы должны стоять на том, чтобы он это построил. Седьмой или шестой пункт?
Шестой пункт.
Да.
Отсюда понятно высказывание Мишны, которая говорит по страданию вознаграждение. Она означает, что вознаграждение измеряется мерой страдания. И на первый взгляд трудно понять, как страдание человека связано с его вознаграждением.
Да, почему человек должен страдать, это как он сказал раньше, почему человек должен страдать, и чем больше он страдает, в соответствии с этим измеряется вознаграждение. Так, страдание должно быть внизу, а вознаграждение над этим страданием, когда ты раскрываешь именно наверху. Понимаешь это? Если ты собираешься есть, ты голоден, какие вкусы, правильно?
Правильно.
А затем они исчезают, потому что желание исчезло. Но если духовно это вечность, желание не должно исчезать. То есть разница между недостатком, страданием и наслаждением должна оставаться все время и даже расти. Это работает в ином виде, чем в этом мире. Поэтому мы не знаем, как выстраивать духовное кли. Мы не понимаем даже, ты видишь, насколько я говорю, да где же это? Я не знаю, как это выстроить, из каких частей, как упорядочить все это. Я пока еще не могу это нащупать. Седьмой пункт.
Но из сказанного хорошо понятно, что вся суть страданий и усилий, приготовленные в мире, нужны лишь для того, чтобы найти кли, которая получит доброе вознаграждение за усилия в Торе и заповедях.
Нам ничего не нужно, да, только келим. Свет находится во всем, в абсолютном покое. Он наполняет всю реальность, как это было и раньше.
И понятно, само собой, что больше, чем больше страданий, страдания человека в Торе и заповедях, тем больше его кли, уже готовое получить максимальное вознаграждение.
То есть, почему мы вышли из мира бесконечности? Для того, чтобы достичь высший свет во всей его полноте. То есть, для того, чтобы мы достигли желания получать к свету, к Творцу, как есть любовь Творца к нам. И тогда мы раскроем его в полной мере, в Наранхай.
Девятый пункт. Теперь понятен ответ Творца на вопрос Авраама. Как я буду знать? Потому что вопрос Авраама был вызван тем, что он видел в духе святости величину доброго вознаграждения, которое придет к Израилю благодаря наследованию земли. Ведь все выполнение заповедей зависит от земли. И попросил Авраам: «Как я буду знать, что унаследую ее?» То есть, откуда я буду знать, что сыновья Израиля сумеют удостоиться столь большого вознаграждения? Откуда у них возьмутся большие келим, которые будут достойны этого чудесного получения?
То есть, где это большое желание, которое называется «Земля Израиля», где оно раскрывается в этом желании? Это не география, а желание. Когда в этом желании называется напрямую к Творцу, раскрывается Творец, то есть высший свет во всей полноте. Как этого достигается? Что не достает желания, да? Но только с помощью разбиений и добавки желания, которое раскрывается в каждый раз при изгнании египетском и так далее, и построении первого храма и разбиения, второго храма и крушения, выхода в изгнание для того, чтобы перемешаться со всеми народами мира, со всеми желаниями. Только в таком виде можно подготовить по-настоящему разбитый келим в таком салате, да, чтобы из него можно было построить все кли в состоянии, когда раскроется все зло, которое раскрывается сейчас, и выстроить над ним объединение. И с помощью этого, и на это
ответил ему Творец: «Пришельцами будут потомки твои, и будут рабами, и будут их угнетать 400 лет».
То есть все четыре уровня ты должен будешь опуститься в желание получать. Это будет в земле, которая не для вас, то есть не в земле Израиля, а наоборот, в желании получать для себя. И ты должен постичь это полностью. А сейчас ты находишься только в Авьюте Шореш, в корневом. Да. туда. И после того, когда ты постигнешь весь этот авиют, ты начнешь выходить оттуда и выстраивать кли, достойное получение, то, что называется, наследие этого наследования. Да. Угу.
И тогда будут у них большие усилия в Торе и заповедях
на это испорченное желание получать, которое раскрылось на четыре полных уровня.
И тогда понял Авраам, что таким образом они, безусловно, получат большие сосуды получения. И этот ответ полностью удовлетворил его.
Если есть большие сосуды получения, все, свет всегда готов. Это ясно? Да.
Я обязан сказать вам, что я читаю все эти предложения и не понимаю, когда это закончится. Я серьезно говорю, уважаемый Рав, то есть каждый раз как будто есть новое достижение, новый пик, и у меня нет никакого...
Почему у тебя нет никакого наслаждения в пути тоже?
Я не знаю, почему у меня нет. Я понимаю, но я не...
В дороге из реки пить будет. Ты должен знать, как и в дороге наполняются и продолжают это.
Это правда, но в конечном итоге ты приходишь к таким состояниям, что ты просто... Что ты просто... У тебя нет никакого выхода.
Почему? Какое отсутствие веры, недостаток чувств, отношение к группе, к пути? Я не понимаю. Ты находишься в группе, ты продвигаешься, ты чувствуешь все-таки изменения. Мы прошли очень особый конгресс. Я бы сказал, что это первый конгресс по такой силе и наполнению, то, что мы прошли с вами сейчас. Нам предстоит сейчас пройти еще один конгресс, где, надеюсь, мы придем к еще более высокому уровню.
Да, мы прошли этот конгресс и получаем новые вызовы, более высокие, становится все намного более сжато.
Ну так что?
Ну, хочется все-таки немножко успокоения, какое-то отдохнуть немножко.
Это признак того, что ты не находишься в стремлении доставить наслаждение ему. Но ты думаешь, где же мое наслаждение? Так нужно немного быть более объединенным с группой. Ребята, вы ведете себя, как будто вы ждете бед. Да? Потому что это путь страданий, если мы так думаем. Я рад всем грешникам и злодеям, которые раскрываются в каждую секунду, потому что эти грешники, которые раскрываются, они приходят к исправлению. А если они не раскрываются, я не знаю, раскроются ли, и смогу ли я исправить их и продолжать двигаться вперед. Я каждый вечер, скажем, иду спать и говорю, сегодня раскрылось мне еще столько-то и столько-то грешников, ненавистников, столько-то проблем, бед и так далее. И это, слава Богу, дало мне ощущение дня. Я благословляю за зло, как за добро, потому что они необходимы мне для раскрытия моих келим. Я только должен думать, как я над этим строю мостик, то есть объединение между нами. Не более того, как и твой товарищ говорит, ну, где мы видим весь мир? Посмотрите, ты не знаете, вы сидите здесь, не знаете, что происходит в мире. Никто ничего не хочет знать о науке Каббала, ничего. Конечно, ничего не хотят знать, конечно. Ну так что? Это ни о чем не говорит, о нашей работе, в отношении нашей работы. Это раскрывается мне все больше и больше, то, что есть у меня внутри. Потому что то, что я вижу снаружи, вне себя, все это мои свойства, внутренние как раз. Так почему я должен сожалеть об этом? Нельзя сожалеть о зле, которое раскрывается. Я должен быть в радости от раскрытия. Это признак того, что я могу подняться над ним. И тогда получается, что если кричат на меня, кричат недовольны, не хотят слышать о чем-то, пусть не слушают, да? Вот и все. Я свое делаю. Я понимаю, Цвика недоволен, но и что я не даю. Не принес общего исправления. Ты недоволен, что я твоего личного исправления тебе еще не дал. Есть у меня два таких ученика. Парочка. Да.
Здравствуйте. У меня есть такое ощущение иногда, что наше желание, оно просто какое-то такое несозревшее желание. Есть много всяких возможностей для исправления, а мы их не видим. И с другой стороны, я не могу получить то, что я способен. То есть я до конца не способен, мое желание до конца не способно получать эти исправления. С другой стороны, у нас есть такие возможности. Это первый вопрос.
Неверно. Ты получаешь желание согласно возможности. Даже более того, сначала возможность, а затем желание. Желание не может раскрыться без возможности. Потому что все вещи, которые относятся к духовному, ты не видишь, но прежде раскрывается будущее, а затем настоящее. Потому что свет тебе светит из будущего состояния, и тогда ты чувствуешь, что ты находишься в каком-то состоянии. Но он светит тебе уже из состояния, к которому ты должен прийти.
Хорошо, тогда почему нет такое ощущение, что каждый дает, как будто я первоклассник, и мне дают возможность что-то делать, я не способен. То есть какая-то сила большая, что я не знаю, что с ней делать, я должен с ней работать, должен быть в группе, включаться в группу и так далее. Есть такое ощущение, очень мощное ощущение, что вот есть сила, а я как маленький ребенок не знаю, что с ним делать.
Что же сказать тебе? Сказано, что то, что не делает разум, делает время. Здесь, конечно же, разум не поможет, но временем называется количество действий света, возвращающего к источнику, который влияет на человека, меняя его. Еще день, и еще день, и так день за днем. Мы поможем тебе. Хорошо, друзья. Ты видишь, он уже мне показывает, что урок закончен. Что мое время закончилось. Ну, есть у нас еще что-то, да?
На этом мы заканчиваем. Спасибо нашим телезрителям.